Там же разыгрывается семейная драма Герцена, да и он сам начинает высказывать свои любимые мысли, взятые стопордом натурально из герценовских сочинений. А Герцен был писатель острый и очень западный по типу, умный либеральный скептик. Рецензент «Нью-Йорк Таймс» Бентли млеет от восторга. Так что Герцен вышел на первое место и даже задвинул Тургенева, о котором я уже говорил, как о самом умном персонаже трилогии. Но я разохотился, да и перечитал всего Тургенева. Выяснилось из комментариев к Тургеневскому собранию сочинений, что у знаменитого типа лишнего человека, придуманного и снабженного кличкой Тургеневым, есть иностранный источник. Мы привыкли считать, что это чисто русское явление, мол, передовым людям в эпоху Николаевской реакции не найти было занятия, крылья им связывал подлый николаевский режим. Специалисты историки литературы знали, в чем дело, но помалкивали. Потом, когда стали писать свободнее, особенно в научных академических изданиях классиков, которые невозможны без исторического реального комментария, начали всплывать другие трактовки. Тогда и выяснилось, что в конце XIX века, когда люди еще умели читать по-французски, старушка Стасова Каренина обнаружила у тургеневских лишних людей чужеземный источник – роман «Жорж Санд «Орас». Я об этом Арасе давно знал из Герцена. Он в «Былом и думах» называет Арасом Гервига, задурившего голову его Натали, а заодно и самому Герцену. Из уважения к Герцену, книгу эту, «Арас», я однажды случайно купил, да так она у меня и валялась. Сейчас, обнаружив в примечаниях Тургенева ссылку на Жорж Санд в таком контексте, немедленно Араса вынул из-под спуда, прочитал и не пожалел. Герценовский контекст здесь как раз наименее важен, но для Тургенева, для русской литературы вообще Жорж Санд очень, чрезвычайно важна. Начать с того, что это самый главный источник Рудина, вообще того сюжета русской литературы, который Шкловский обозначил конозаводским термином «пробники». Кровного жеребца не сразу подводят к кобыле, она его может покалечить, и сначала ее горячит простой, непородистый конь. Вот эти кони называются «пробники». Шкловский говорит, что вся русская литература — это сюжет о пробниках. Героиня влюбляется в идеалиста, а замуж выходит за делового человека. Такова же история русской интеллигенции. Горячили Россию либералы, а отдалась она большевикам. У Жоржа Санда, как сказали бы в старину, есть нечто большее, чем подобные коллизии. У нее выяснилась разработанная типология хищного и скромного героев, о которых на русских примерах писал Аполлон Григорьев, выдавая это за собственное открытие. Особенность у Жорж Санд та, что женщина достается всегда скромному герою. В то же время в русской литературе лишний человек и пробник очень часто, если не хищному типу принадлежат, то и не смирному. А лишний человек образован, говорлив, привлекает себе всеобщее внимание. Девушка поначалу именно в него и влюбляется. Именно таков Рудин, в этом качестве действительно напоминающий Араса, о котором Жорж Санд пишет так.
Он говорил с подкупающим жаром, не лишенным, однако, известной нарочитости. Слушая его, нельзя было усомниться в его искренности. Но, казалось, он раздражается подобными тирадами не впервые. Это была смесь притворства и естественности, столь искусно объединенных, что невозможно было различить, где начиналось одно и кончалось другое. Я видел людей, которым Арас сразу же внушал безмерную антипатию. Он казался им высокомерным и напыщенным. Другие же пленялись им немедленно, не могли им нахвалиться, утверждали, что такого чистосердечия и непринужденности не найти нигде. Должен вас заверить, что и те, и другие ошибались. Вернее, и те, и другие были правы. Арас был естественным притворщиком. Это пылкие умы, назначенные природой любить великое. Пусть среда, окружающая их, обыденна, зато стремления романтичны. Пусть их способность к творчеству ограничена, зато замыслы безмерны. Потому что эти люди всегда драпируются в плащ героя, созданного их воображением. Реальный человек живет рядом с человеком идеальным. В этом как бы удвоенном человеке мы различаем два образа, неразделимых, но совершенно не сходных между собой.
Это уже даже и Печорин до Жорж Санд придуманный. «Во мне живут два человека» и так далее. В России Печорина с Онегиным тоже причисляли к лишним людям, по тому же признаку невостребованности предполагаемых богатырских сил. Но тут ни Жорж Санд, ни Тургенев уже ни при чем. Тем не менее, ситуация пробничества и здесь наличествует. Печорин даже в отсутствии видимых соперников от княжны Мэри отказывается. Тут пустить бы в ход старое, но грозное оружие психоанализа, но не сейчас, чуть позже. Рудин, повторяем, чистый арас в приведенной характеристике. Отличие его от русских в том, что он противный персонаж. Сноупл, гун, хвостун, чуть ли не сутенер. А Рудин как-никак пошел на баррикады. Идеализм русских несомненен. Недаром же этот тип так и называли «идеалисты сороковых годов». Причем они существовали как в литературе, так и в жизни. Поэтому в дальнейшей проекции Жорж Санд на Россию будем помнить еще о двух ее особенностях. Во-первых, главное у нее не хищные и смирные мужчины, а героиня-женщина. Жорж Санд – выдающаяся протофеминистка, мать феминизма. А во-вторых, она была отчаянной социалисткой, чем брала русских никак не меньше, чем своими героинями. Когда Жорж Санд умерла в 1876 году, Достоевский написал ей сверхпанегирический некролог в дневнике писателя и начал со своей любимой мысли, что, мол, русские — это всемирные человеки, у них все европейское принимается лучше и глубже, чем в самой Европе. То есть Жорж Санд им воспринималась в ряду самых фундаментальных влияний. Именно ее Достоевский считает провозвестницей так полюбившейся ему идеи христианского социализма, социализма, обоснованного нравственно, а не экономически. Читаем у Достоевского.
Она основывала свой социализм, свои убеждения, надежды и идеалы на нравственном чувстве человека, на духовной жажде человечества, на стремлении его к совершенству и к чистоте, а не на муравьиной необходимости.
И дальше о героинях Жорж Санд.
Изображается прямой, честный, но неопытный характер юного женского существа, с тем гордым целомудрием, которое не боится и не может быть загрязнено от соприкосновения даже с пороком, даже если бы существо это очутилось случайно в самом вертепе порока. Нисколько не задумываясь и не щадя себя, она бескорыстно, самоотверженно и бесстрашно вдруг делает самый опасный и роковой шаг. То, что она видит и встречает, не смущает и не страшит ее потом немало. Напротив, тотчас же возвышает мужество в юном сердце, тут только впервые познающим все свои силы. Силы невинности, честности, чистоты, удвоивает ее энергию и указывает новые пути и новые горизонты еще не знавшему до того себя, но бодрому и свежему уму, не загрязненному еще жизненными уступками.
Теперь не сразу и увидишь, что тут главное, чем так восхищается Достоевский. А восхищается он тем, что юная душа, сделав опасный и роковой шаг, сохраняет целомудренность. Эти слова сейчас иначе как в кавычках и не напишешь. Вот в чем была сенсация Жорж Санд, вот чем она взяла сердца русских провинциалов. Она первой решилась во всеуслышание сказать, что женщина имеет право на половую жизнь вне и даже до брака. Это был гром с ясного неба. Все равно, что сказать религиозному подростку «Бога нет» и даже доказать это. Понятно, что в литературе, не говоря о жизни, существовал тип развратниц, но это были именно развратницы, нравственно недостойные женщины, вроде маркизы де Мертей в «Опасных связях». Вспомним опять же Тургенева. По воспоминаниям одного современника, он говорил, как французов удивляет, что русские свободомыслящие женщины отнюдь не развратницы, что во Франции не так. Освобождаясь от религии, француженка освобождается вообще от всех уз. Конечно, в викторианские времена слово «разврат» упоминалось чаще, чем надо. Но те порядочные свободомыслящие русские женщины, которым поражались французы, были из читательниц и воспитанниц Жорж Санд. И главное, что социализм лежал где-то рядом, если не полностью совпадал с новой моралью. У Герцена как раз так. Он писал, что социализм он воспринял как благовест освобождения плоти и женского равноправия. Но тут-то пора обратиться к единственно верному учению Зигмунда Фрейда. Достоевский в том некрологе пишет, как на Жорж Санд клеветали тогдашние журналисты, напирая в основном на то, что она в мужском костюме ходит, в панталонах, то есть штанах. Это, мол, и есть проповедь разврата. Вспоминается, помимо Достоевского, что Сенковский, барон Брамбеус, именовал ее «Аврора Спиритка», что есть точный перевод ее настоящего имени «Аврора Дюдеван». Не надо забывать, что циники всегда гораздо ближе к истине, чем идеалисты. Жорж Санд не только в панталонах ходила, но и сигары курила прилюдно. Бальзак в романе «Утраченные иллюзии» вывел писательницу-лесбиянку и моделировал ее по Жорж Санд. Она была бисексуальна, среди ее любовниц самая известная актриса Мари Дорваль. Но и мужчин она предпочитала женственных, то есть по ее же номенклатуре скромных, смирных, по Аполлону Григорьеву, таких как Шопен и Мюссе. Она называла последнего «поэт-ребенок». А что такое у Жорж Санд хищный герой? Да она сама. «Вы и убились», как сказал Порфирий Петрович Раскольникову. Конечно, никого Жорж Санд не убивала. Конечно, гомосексуализм не грех. Но это теперь не грех и предмет самого широкого и сочувственного обсуждения. А во времена Жорж Санд, при всей свободе парижских нравов, поднимать такие сюжеты в изящной литературе и говорить о них открытым текстом не было принято. Поэтому очень часто говорили партия, а подразумевали Ленин. Так и у Жорж Санд с ее проповедью о равноправии женщин и раскрепощении пола. Когда она писала, что женщина равна мужчине, то в ее частном случае это означало, женщина может сексуально общаться и с женщиной. Что, разумеется, не означает, будто женское равенство – подозрительная концепция. Мы же не считаем варенье невкусным, потому что фруктовые деревья удобряют навозом. А ведь секс – это и есть что-то вроде навоза, бытийной реалии. Почему проповедь половой свободы у Жорж Санд оборачивалась чуть ли не призывом к революции? А потому что освобожденный секс есть метафора, носитель всякой свободы. В глубине любая революция сексуальна. Все это более или менее понятно. Но что остается в нашем разговоре не совсем ясным, так это вопрос о лишних людях в русской литературе жизни. Этих-то куда пристроить? Все было бы понятно, если бы можно было ограничиться формализмом Шкловского, выводящего литературу только из литературы, или Камилы Палья с ее игрой сексуальных масок. Но ведь Тургенев не только всю жизнь платонически вздыхал по Полине Виардо, а в литературе отказывался от всевозможных ась, но действительно был против крепостного права и даже способствовал отмене оного, что и царь-освободитель признавал. Откуда у русских людей с острой социальной совестью, а подчас даже и революционеров, хоть бы у Чернышевского, это бессилие перед женщиной, это пробничество? Ответ есть, он, можно сказать, напрашивается. Эта женщина, перед которой русские терялись, это мистическая баба Россия, сама русская бесконечная земля, хтоническая бездна, в которой тонет все. Самодавляющая мать сыра земля, на которой все люди лишние. В этой интуиции и заключена тайна русской литературы. Ответ России на Жорж Санд, Лиза Калитина, то есть Тургенев и прочие русские классики. Русская литература – монастырь, а не заповедник свободы. С Россией не справится никакому революционеру. Так что дело совсем не в женском равноправии, не в феминизме. В России во все века сколько угодно было всякого рода женоделок, начиная с княгини Ольги. За баб в России можно быть спокойным. Поэт сказал: «Все сдавали, бабы не сдавали». Только вот демографию бы подтянуть. Но тут Путин обещал помочь, а это вам не какой-нибудь пробник. И надо бы для пущей фиксации русской всечеловечности слегка поправить название крейсера «Аврора». Именовать его впредь «Аврора Дюдеван».
На «Волнах свободы» вы слушали эссе Бориса Парамонова «Крейсер Жорж Санд». Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» подготовили